Итак, намасте, друзья! Всем здравствуйте! Это наш подкаст «Ягануться можно», его ведущие Маша и Даша. Да, и сегодня у нас тема разговора — это випассана. Давай я сначала расскажем, наверное, випассана вообще уже стала такая термин на слуху, но все-таки для тех, кто не в курсе, мне кажется, нужно пару слов сказать, что это такое.
Да, хорошо. Значит, классическая випассана, она предполагает под собой, наверное, 10-дневный, да, такой ретрит.
Ну, на самом деле нет четкой привязанности. Есть разные традиции, и количеству дней нет привязанности. Самое главное — это что?
Это молчать, ни с кем не разговаривать, не использовать телефон. В общем, остановить любыми способами поступления информации из внешнего мира. А мне кажется, что в некоторых випассанах даже не читают книги.
В большинстве випассан не читают, да. Ничего не читают, ничего не, ну, никаких гаджетов, книг, даже... Ну, вот,
и, по-моему, даже нельзя записывать ничего. У тебя там, ну, вот мысли как-то идут, да, и ты, да, не можешь их записывать. Да. Но, как мы говорили, много разных традиций. Каждый мастер, который проводит випассану, проводит ее по-своему.
Да. Ну, самое главное, что випассана — это, на самом деле, практика медитации. И в фокусе как раз-таки медитация в течение всего дня. И это главное, да, занятие, да, чем занимаются там в течение там ограниченного периода времени. Випассаны бывают 3-дневные, 10-дневные, 40-дневные ретриты бывают.
20 дней, по-моему, кто-то, ну, да, 21. Да, да. Ну, в общем, неважно, какое количество дней. Главное, что в течение дня, часов 8, наверное, да, из этого дня ты медитируешь, а остальное время ты пребываешь в скорби. Шучу, не в скорби. А ты на самом деле весь день пребываешь в скорби. Ты
молчишь. Вот, да, что ты начинаешь.
Ты просто молчишь и думаешь свои какие-то мысли, сидишь, медитируешь, лежишь, медитируешь. Вот. Кстати, там еще очень на випассанах очень ограниченно кормят.
Ты скорбишь, потому что голодаешь? Ну, не, на самом деле, ты права по поводу скорби, что у большинства людей, на самом деле, к випассане отношение как к чему-то, что нужно преодолеть. Что это сложно. Да. И я помню, когда первый раз услышала о випассане, а это я, наверное, услышала 7 лет назад, я загорелась, потому что я человек, который любит преодолевать. Это как пробежать марафон. В общем, я загорелась, что я очень хочу пройти випассану, вот, ровно потому, что мне хотелось вот как бы преодолеть. И я помню, что я читала там комментарии про то, что самое сложное случается на третий день, ты вспоминаешь, что у тебя там мозг начинает с тобой там...
Игры какие-то.
Игры, да, игры разума начинаются, вот, что там ты оставила утюг, нужно срочно вернуться домой.
Кто-то заболел.
Да-да-да-да-да, вот. И мне хотелось, вот. И я помню, что вот лично про мой опыт, например, випассана, я не проходила випассану, давайте так честно признаемся, Даш, я знаю, что ты тоже.
Ну, подожди, у меня было 2 дня молчания.
Ну, прям...
Ну, что вот за обесценивание? Взгляды.
Ну, это была випассана.
Ну ладно, хорошо, я не проходила випассану, но я 2 дня молчала. Прошу это вот занести в протокол.
Это называется ковид, когда была пандемия.
Не-не-не, ну подожди, я летом же вот в лесу сидела.
Да, я помню, да. Хорошо. Ну, как бы, давай так, традиционную випассану, да, что под этим подразумевается, все равно вот как бы у нас с тобой не было.
Да, я согласна, но я хочу обязательно в этом году попробовать. Надеюсь, все получится. И мне кажется, сейчас самое время рассказать, что если вдруг вы тоже, как и я, очень хотите попробовать, то у вас есть возможность это сделать в нашем йога-доме Завидово. Мы каждый месяц стараемся проводить там небольшие ретриты, и для пробы как раз...
Да, ретриты тишины. Вот, в этом году мы взяли такое намерение, мы хотим стать, так нескромно скажу, локацией номер 1 по проведению випассан, в плане того, что если у человека появляется желание пройти ретрит тишины, то вот есть наш йога-дом, и раз в месяц можно присоединиться к этому ретриту. Мы подготовили специально такую мягкую программу, чтобы без жести.
Без религиозного уклона. Она подходит всем, и кто уже практикует медитацию, и кто хочет первый раз попробовать медитацию. В нем, в этом ретрите есть специальные такие подготовительные этапы, которые... Ну, помогут, во-первых, лучше сидеть эти 8 часов. Я про йогу по утрам, там есть небольшая разминка.
Да, ну, в общем, такая практика подойдет и начинающим, и давно практикующим. В общем, мы попробовали сделать такую очень мягкую программу. Вот. И, Даша, мы давно мечтали о том, чтобы в нашем подкасте была какая-то реклама. И вот, наконец-то, мы эту рекламу разместили сами.
Интегрировали.
Мягко, как и нашу программу Випассана. Вот. В общем, что мы хотели сказать? Я вот что-то забыла, к чему-то у меня был этот разговор.
Что мы не пробовали эту Випассану.
Да.
Но мы, на самом деле, поговорили с человеком, который провел не одну Випассану и не один
во-первых, ретрит. Во-первых, сам провел много ретритов, и сам в них еще поучаствовал. Мне кажется, что Егор поучаствовал вот больше 40 ретритов, через которые он прошел, чего он только не пробовал.
Да, это правда. Вот. И в Випассанах он, наверное, профессионал, поэтому давайте послушаем разговор с Егором.
Да, Егор проводил ретрит тишины, самый первый январский, который у нас был в этом году. Вот, и сейчас он улетел на Бали, но мы ждем, когда он вернется, чтобы опять проводить ретрит тишины в нашем доме. Так что послушаем Егора.
Суть в том, что я занимаюсь достаточно давно различными практиками, и то, что я прошел практически, не знаю, все традиции, которые были доступны вот 10-15 лет назад. Я во всех в них нырнул, как-то попробовал глубоко коснуться к тем знаниям, которые предлагались, и, соответственно, как по пазликам я начал собирать разное понимание тех глубоких процессов, которые происходят во время углубления восприятия. Что это такое, как это работает, и в какой-то момент в жизни мне было это очень интересно, именно разные подходы, именно то, как в разных традициях, в разных системах описывают эти процессы, дают понимание, через какую практику тебя вводят в это состояние. Но потом, когда эти состояния стали уже внутренне стабильными, я начал исследовать это на собственном опыте, соответственно, появился какой-то свой язык, который описывает эти процессы, и свое уже более глубокое понимание. Соответственно, практики немножечко стали более такими жесткими, более суровыми, но мы о них, я думаю, сегодня поговорим и как-то их затронем, но здесь важно понимать, что кто-то идет в жесткие практики из-за такого чувства самопреодоления через такой гормональный коктейль внутренний, но для меня, опять же, задача была в том, чтобы достаточно в суровых ситуациях оставаться внутренне спокойным и проживать эти процессы очень легко.
Есть такое ощущение, что большая часть людей все-таки отправляется на Випассану как раз с мыслью о том, что это преодоление. И в итоге их практика, и они себя настраивают на то, что так, это надо продержаться эти 10 дней, и в итоге практика превращается, наверное, в какое-то такое...
Страдание,
да.
Ты в любом случае первые годы работаешь с собой через страдания. Как ни крути, с любой стороны это происходит так. Просто я попал на Випассану после 10 лет личной практики, и поэтому у меня уже было глубокое понимание, что там должно произойти. То есть я когда садился, я уже стремился к тому, чтобы этот процесс был максимально легкий и комфортный. То есть, по сути, ты садишься, и 10 часов в день ты пребываешь наедине с собой вот в таком расслабленном состоянии. Но для ума, если как бы не сопротивляться, это очень такой позитивный, очень расслабленный, приятный процесс. Но поскольку у нас есть телесная обусловленность, и тело постоянно как бы давит, тело постоянно напрягается, тело реагирует на все твои мысли, на все твои внутренние реакции, воспоминания, то оно со временем начинает напрягаться. И это напряжение в теле, оно приводит к тому, что тебе становится неудобно сидеть, тебе становится неудобно медитировать, тебе становится неудобно вот в таком формате жить. Хотя, по сути, это полная расслабленность. Випассана — это те условия, в которых тебе можно вообще ни о чем не думать, ни о чем не заботиться и полностью расслабиться. Но как бы слишком просто. Для ума это слишком просто, потому что он начинает все вот эти процессы подсознательные, которые внутри копились, он начинает их раскручивать. И поэтому это, наверное, самая такая сильная, самая мощная энергетическая чистка, которую вообще когда-либо, которую я, по крайней мере, когда-либо проходил. За исключением, наверное, темных ретритов, потому что там эти процессы просто интенсивнее. Вот. Но Випассана подходит для любого человека. И меня удивило в тот раз, когда я проходил ее впервые, что вокруг меня сидело много таких крупных мужичков, таких в теле. И потом оказалось, что это ребята, которые служили в горячих точках, и те проблемы, которые с психикой у них сформировались, они не могли их никак решить, кроме как через Випассану. И то есть это для них очень такой позитивный процесс перенаправления внимания вовнутрь, усиления качества концентрации, качества осознанности для того, чтобы выйти и быть полностью в моменте, быть полностью внутренне чистым, свободным от вот того серьезного жесткого опыта, который происходил с ними раньше. Поэтому, с одной стороны, Випассана, оно на первых порах про сопротивление, про волевое усилие, но это волевое усилие тебе нужно только для того, чтобы понять, что его можно не прикладывать. Никакого усилия можно не прикладывать, но для начала тебе нужно как бы постараться. Постараться, чтобы это обнаружить. И когда это обнаруживается, все, ты садишься, ты закрываешь глаза, перенаправляешь внимание вовнутрь, тело расслабляется. Это абсолютно такое очень благостное, очень приятное состояние. Но если я перенаправляю внимание вовнутрь, а там начинают возникать какие-то неприятные образы, вспоминаться какие-то процессы в жизни или те люди, которые доставляли дискомфорт, соответственно, весь этот процесс начинает описываться, и я когда умом все это раскручиваю внутри, получается винегрет, который мне очень некомфортно. И научиться видеть вот эти волны, как всплески возникают, всплески исчезают. Всплески возникают, всплески исчезают. И главное, главное випассане научиться видеть вот эти волны. Когда ты видишь и знаешь, что любая волна, какой бы интенсивной, какой бы мощной, яркой она ни была, она спустя какое-то время пройдет, то ты не придаешь ей важности. То есть ты автоматически вот этот навык отпускания натренировываешь за счет того, что ты просто остаешься наедине с собой. Просто, чтобы не происходило, ты просто остаешься. И поэтому, да, некоторые люди ломаются в этом процессе и уходят там после первого или после третьего дня, иногда бывает после седьмого, но значит, у таких людей недостаточно мотивации работать с собой. То есть они пока не готовы к тем переменам, которые могут происходить, потому что Випассана, она сдвинет любого человека. То есть сдвиг состояния какой-то, он будет в любом случае, если просто прийти, если просто в ней побыть и делать. Но, соответственно, качество этого сдвига будет зависеть от того, насколько человек осознан и понимает суть происходящего. Понимает, зачем нужна практика, понимает, ну, грубо говоря, имеет опыт. Умеет опыт медитации, опыт погружения в себя. И причем неважно, что это за практики. Это могут быть телесно-ориентированные практики. Это могут быть... это может восприниматься через занятия спортом как некий элемент самопреодоления. Потому что, когда ты в спорте преодолеваешь себя, в какой-то момент тоже входишь в это ровное состояние, в котором ум тебя практически не отвлекает, в котором у тебя практически нет усталости. Вот эти состояния называются как второе дыхание. Оно вдруг открывается, и в медитации есть нечто то же самое. Все принципы, которые основаны на углублении восприятия вот этого медитативного транса, они все связаны вот с таким самопреодолением, когда ты раз и ныряешь в другую мерность. Раз и ныряешь в другую мерность. И с помощью ума невозможно контролировать эти процессы. То есть они возникают как бы спонтанно за счет того, что создаются определенные условия, в которых этот сдвиг возможен. И випассана — это, по сути, вот такие условия, в которых этот сдвиг возможен.
Класс. Мы немножко затронули количество дней. Ты говорил про 1, 2, 7. А можешь рассказать, есть какая-то, ну вот, стандартно 10, да? Но если это, например, меньше, там, 4 или 5 дней, будет ли такой же эффект? Или, может быть, есть какое-то рекомендованное количество? И, может быть, можно больше, не знаю.
Не, ну вообще есть формат, тот формат випассаны, который я проходил, максимальный, он длился, по-моему, 17 или 18 дней. Я знаю, что есть более долгие форматы именно вот касательно випассана. Есть менее длинные. Все зависит от того, насколько человек адаптирован к этим достаточно суровым условиям. Потому что ты же живешь как монах в Перми. 10 часов в день медитация, подъем в 4:30 утра, последний прием пищи в 12 дня и... Ты находишься наедине с собой во всех вот этих процессах. Все, что в тебе возникает в виде реакции, в виде эмоций, в виде каких-то мыслей, ты проживаешь сам. И поэтому разница в количестве дней, естественно, если пойти на 10 дней, то это сразу достаточно мощный сдвиг. Но пойти на 10 дней, не имея опыта медитации, оно немножко будет сложно. Поэтому, если опыта медитации нет или его мало, то лучше сначала идти на меньшее количество дней, потому что постепенно психика будет адаптироваться. Потому что можно, конечно, через волю просидеть и 10 дней сразу, и больше можно просидеть, но это будет волевое усилие. и это волевое усилие, оно потом создаст некий, не то чтобы откат, но противовес в другую сторону. То есть, когда я затрачиваю усилия и пытаюсь как бы через волю просидеть, я просижу, но после этого мне будет сложнее себя заставить с удовольствием делать практику. Mm-hmm. И поэтому, чтобы не потерять вот это удовольствие mm-hmm. от процесса, в любом случае приходится делать это постепенно и делать это без усилий. Тогда сами сдвиги, само утончение восприятия, оно будет происходить очень естественно. Возможно, люди даже не будут этого замечать, но такая постепенная интеграция практики в жизнь, она дает тебе чувство удовольствия от этого процесса и вот этого раскачивания в плане нравится, не нравится. Вот когда сопротивление к практике появляется, ты не можешь себя заставить, вот его просто будет меньше.
А как вообще, ну, сколько должно быть практики в жизни, чтобы понять, что я готова идти в Випассану, отправиться на ретрит?
По времени, мне кажется, это сложно систематизировать, определить, но можно понять это по внутреннему состоянию. Когда ты занимаешься медитацией, у тебя постепенно меняются цели. То есть, может быть, кто-то вначале на практику приходит через то, что нужно обрести состояние спокойствия, состояние расслабленности, состояние осознанности, или, может, была какая-то информация, которую человек прочитал, и для себя почерпнул какие-то те качества, которые ему хочется в себе развить. И тогда он начинает заниматься практикой, но то, что он, чего он касается, это всегда намного более глубокий, интересный процесс. И в какой-то момент раз внутри возникает вот это чувство, что тебя это захватывает, тебе это очень глубинно интересно, и ты начинаешь видеть в нем нечто такое таинственное, нечто более, может быть, мистичное. Но вот все мудрецы, которые там писали древние тексты и трактаты по медитации, у них же медитация была не как способ успокоиться и как способ, ну, вот, расслабиться. Это было нечто сокровенное, это было про самадхи, это было про вот эти запредельные выходы, и только к ним как бы есть смысл стремиться. А спокойствие, расслабленность, какое-то очищение — это просто побочные результаты практики, побочный результат того, что твое внимание как будто отлепляется от всех вот этих жизненных задач, каких-то вот ценностей, ты отлепился, прилепился, и ты как будто свежий. Ты как будто выключился, включился, и все, у тебя есть какой-то новый ресурс, у тебя есть какая-то свежесть, у тебя есть некая яркость. И когда практика становится чем-то вот таким очень глубинным и интересным, вот тогда ты приходишь на Випассану, ты на ней очень много чего можешь обнаружить нового, обнаружить такого, что выходит за рамки. За рамки понимания, за рамки жизненных каких-то обусловленностей. И это очень ценно становится процесс, когда ты понимаешь, ради чего погрузиться.
Понятно. А вот если говорить, так, знаешь, самое популярное есть Випассана по Гайянке. А можешь сказать немножко про разные традиции Випассаны, чтобы просто понимать для тех, кто ничего не знает?
Да. Если как бы объединить, то все традиции, они отличаются степенью жесткости, насколько включена дисциплина в этот процесс. И гайенковская випассана из тех практик, где я был, она самая такая дисциплинированная, и там достаточно четкий процесс, достаточно четкое расписание, раз, и все медитации сидящие, два. А медитация с твердой решимостью, когда тебе нельзя двигаться, три. И правила, которые касаются именно самодисциплины, чтобы, там, допустим, не заниматься спортом, не практиковать йогу, а не убирать дискомфорты, которые появляются в теле. Как бы еще одно усиление. Вся пища, которая дается, она без ярких вкусов, без ярких запахов. Еще одно утяжеление. И ум, он начинает внутри просто осознавать, что ему не за что зацепиться вообще. Ни за что внешнее ты не можешь зацепиться. И тогда у тебя автоматически часть внимания переворачивается вовнутрь. Тебе от этого дискомфорта хочется что-то с ним сделать. Но ты не можешь ничего с ним сделать через внешнее, через отвлечение внимания вовне. И поэтому автоматически ты пытаешься найти что-то внутри. Но вот эти принципы, связанные с дисциплиной, они иногда вызывают очень много сопротивления. Поэтому, если брать випассану по Гайенке, наверное, больше всего уходов с випассана, это как раз там. Именно там, Потому что ты сидишь первый день и 10 часов медитации без должного как бы опыта, и ты не понимаешь, зачем это нужно. Ты не понимаешь, зачем себя заставлять вот так мучиться и страдать. Mm-hmm. Если вот этого понимания как бы и не приходит, то ты просто уходишь.
Mm-hmm. А это просто, ну, вот Паганинка, там просто медитация, ну, ты просто сидишь в тишине, или там есть какие-то мантры, кто-то какой-то голос, какой-то.
Нет, есть определенная практика, которую mm-hmm. ты делаешь все это время.
Mm-hmm.
И практика всегда начинается с процесса утончения внимания через дыхание
mm-hmm.
и все больше и большего погружения внутрь тела. У Гаенки обычно это доходит до самой опасной, она связана с наблюдением ощущений тела.
Uh-huh.
И когда ты глубоко просматриваешь внимание в свое тело, ты как будто прорабатываешь все эти 10 дней, ты прорабатываешь глубоко свое тело вниманием. И если вы в курсе про основные принципы реабилитации, они всегда происходят через возвращение чувствительности, через возвращение внимания в тело.
Угу.
И, грубо говоря, все эти 10 дней ты просто возвращаешь внимание в тело. Оно обновляется.
То есть, условно, у тебя кто-то говорит, что делать? Вот я представляю, как человек просто из офиса такой решил, что мне надо пойти на випассану, как-то получить, не знаю, спокойствие какое-то. Вот, и он приходит, и 10 дней там сидит, и никто ему ничего не говорит, или как?
Не, конечно, техники дают,
угу.
но техники дают... по крайней мере, именно вот в классическом понимании, вот как в Гаенке отдается, дается глубокого понимания, как это делать.
Mm-hmm.
То есть тебе говорят, вот, дыхание, что нужно с этим делать, и что может с тобой происходить. Но именно как углублять внимание, как происходит этот процесс, это не озвучивается, потому что, ну, возможно, считается, что человек сам к этому должен прийти, сам к этому прикоснуться, обнаружить это, и тогда это будет его опыт, его сдвиг. Но, как правило, человек, который приходит с небольшим опытом, он и не понимает, что делать.
Mm-hmm.
У него как бы вопросов больше, чем ответов,
mm-hmm.
поэтому смысл в какой-то момент теряется, и человек mm-hmm. уже сидит на этой практике, а вниманием летает где-то в мыслях, потому что ему уже
сложно. Отчёт давать, да, через три дня?
Ему просто сложно mm-hmm. фокусироваться на каком-то одном процессе без понимания, зачем. То есть уму нужна информация. Если ума не будет информации, он не поймет, ради чего. Поэтому mm-hmm. на первых порах всегда нужна какая-то вот определенная атмосфера, определенная идея, ради mm-hmm. которой человек готов себя помучить.
Какая это может быть идея? Что можно получить вообще? Но, чем себя замотивировать?
Как правило, большинство людей идут в глубокие практики из сильного дискомфорта.
Mm-hmm.
Когда у тебя возникает какое-то понимание, что то, как ты живешь, тебя не удовлетворяет, и ты света не видишь, ты не понимаешь, что дальше будет лучше, когда эта вера теряется, то тот внутренний климат, который возникает, он становится прям нестерпимым. И вот постепенно, прям годами человек начинает себя раскачивать в этом состоянии, потому что не знает, куда себя деть. Он как бы пришел в этот мир вроде для другого,
mm-hmm.
но все получается не так. И тогда ты начинаешь искать это внутри. И когда вектор внимания разворачивается вовнутрь, обычно это связано с какими-то сильными дискомфортами людей, и тогда очень яркие всплески на практиках происходят. Ты уезжаешь, допустим, на випассану или просто занимаешься медитацией, у тебя, поскольку ты уже не можешь оставаться в том состоянии, в котором ты есть, ты полностью отдаешь себя вот этому процессу. И когда ты полностью отдаешь себя этому процессу, всегда происходит очень яркий сдвиг. И это основной принцип медитации, который дает тебе реальный сдвиг, полная самоотдача в этом процессе.
А у тебя были знакомые? Ну, я так понимаю, что ты много с кем общался, кто проходил випассаны. А было такое, что кто-то выходит через 10 дней и говорит, да фигня, вообще ничего не было просто.
Да, да были, есть, да? Такие. Но видишь, эти процессы тоники, то, что касается ума, то, что касается сдвига состояния, эти процессы, которые человек с опытом видит сразу, что происходит, а человек без опыта, который живет процессом мышления, он не обнаруживает, что меняется сам фон, в котором вот эти мысли появляются. То есть, когда меняется само состояние тонко, mm-hmm. у тебя меняется качество мыслей. А когда ты был процессом мышления, и после этого ты процесс мышления, тебе кажется, ничего не изменилось. Но ты отметишь, что чуть-чуть состояние там стало, наверное, более спокойным, или еще какие-то внутренние процессы чуть-чуть изменились. Но то, что изменилось качество восприятия, это тонкий процесс, и его не сразу можно заметить. Иногда после нескольких сдвигов ты начинаешь обращать внимание, что по-моему, сейчас состояние изменилось. Нужна тонкость восприятия. Эта тонкость, она развивается достаточно быстро, если обращать на это внимание. Если не обращать на это внимание, то, конечно, можно долго об этом говориться, годами просто это прорабатывать себе.
А такой вопрос, если там, раз в год, например, я прохожу випассану, если вдруг делать это чаще или, наоборот, нужно реже, вот есть какая-то частотность, которую там, знаешь, рекомендуешь как...
рентген.
Проходить диспансеризацию.
Не, ну если честно, випассана, она глубоко очищает твое восприятие. Ты как будто уходишь туда, и ты приходишь, у тебя сознание как будто чистое, свежее. За счет этой чистоты у тебя появляется огромное количество энергии, каких-то новых идей, и для психики нужна адаптация, чтобы переварить вот эту информацию, переварить вот эту легкость, которая появилась, потому что после каждой випассаны психика трансформируется. Поэтому обычно рекомендую раз в год проходить такую практику. Это как бы такой темп, который достаточно хорошо тебя развивает, но при этом не создает какого-то усилия внутри. Потому что за год ты успеваешь переварить это в достаточно глубокой мере. Но потом все зависит от цели, от того, куда ты идешь, к чему ты движешься. Если ты просто ради себя, вот ради внутренней чистоты, ради собственного состояния, раз в год вполне достаточно. Но это мы говорим и про 10-дневную или там про недельную, ну, про серьезное погружение. Если у человека другие цели, допустим, какое-то более интенсивное внутреннее развитие, возможно, он хочет связать с этим процессом свою жизнь, возможно, у него какие-то очень искренние глубокие запросы на вот разворот внимания вовнутрь, на вот эти высокочастотные состояния, которые случаются с человеком, и тогда этот процесс, тогда его как будто хочется чаще.
Ну, нет такого, что человек на это подсаживается?
Человек подсаживается не на випассану, когда тебе нужно сидеть 10 часов в день. Человек подсаживается на то состояние, которое возникает после випассаны, в виде вот этого прилива сил, прилива бодрости. И часто это возникает как некая жадность до этого состояния. То есть оно возникает в тебе, и тебе как будто так легко, тебе хочется жить, тебе хочется чего-то достигать. И вот это состояние как будто хочется еще, еще. И еще, не понимая, на чем, на каких принципах основано вот это удержание состояния, и что психика должна перестроиться и увидеть, на что этот ресурс сливается, и почему вот этого состояния расширения нет постоянно в жизни. И постепенно с погружением вот в випассану, с прохождением вот этих ретритов, появляется более глубокое понимание, как в этом состоянии жить. Не как, ну и как к нему прийти автоматически. Потому что это состояние легкости, это состояние, в котором ты не зацепляешься важностью за какие-то жизненные процессы. Ты как будто учишься жить легко. И вот Будда же передал випассану, как бы он ее придумал. И он постоянно говорил про то, что желания должны уйти. Желания должны уйти не для того, чтобы человек превратился в такую амебу, у которого нет никаких мотиваций для жизни. А когда она уходит, у тебя, наоборот, появляется ресурс. То есть у тебя как будто меняется внутренняя наполненность. Ты начинаешь жить не из позиции тебе надо, надо», из позиции «меня много, я могу дать». И из тебя как будто льется тогда. Тогда вот эта легкость, в которой ты живешь, она становится естественным продолжением тебя. То есть ты начинаешь больше давать, а не пытаться забрать из этого мира. И это два разных источника энергии. В первом случае, когда тебе надо, ты тратишь себя, потому что у тебя вот эти «надо» всегда связаны с сопротивлением. Тебе что-то хочется, но тебе как будто лень. Ты себя преодолеваешь, чтобы этого достичь. А здесь тебя много, и как будто из тебя оно льется. То есть действия и какие-то процессы, связанные с жизнью, они возникают спонтанно. И вот здесь начинает работать интуиция. И здесь начинает работать потоковое состояние, в котором ты практически не затрачиваешь усилий.
А вот ты говорил про то, что... Ну, значит, випассана — это что? Ты молчишь, там, очень простая еда, сидишь, медитируешь, в себя не поступает никакая информация извне, потому что, да, и вот ты говорил про темные ретриты, то есть это еще как бы апгрейд всего.
Это тоже випассана?
Нет. То есть випассана изначально, ее начал проводить Гаутама Будда в своих странствиях. Он не мог задерживаться достаточно долгое время в какой-то одной локации, поэтому он приводил, обучал людей випассане, и уходил. Uh-huh. И то есть через Випассану человек мог без учителя, грубо говоря, дойти до очень глубоких состояний пробуждения, просветления и так далее. Темные ретриты — это уже формат практик, который используется, ну, тоже практически в любой религии, но в большей степени то, что я проходил, оно касается традиции Бон тибетской, и там монахи медитировали в пещерах. Я знаю, что в Висикхазме тоже монахи медитировали в кельях, в темных кельях, и это уже процесс, связанный с депривацией. А депривация — это смена гормонального фона. Это неестественное состояние как бы для человека. Поэтому у него начинаются уже достаточно сильные состояния измененные состояния восприятия. И вот с этими состояниями должен быть опыт взаимодействовать для того, чтобы очень качественно и глубоко проходить эти ретриты. Потому что темные ретриты, они уже предназначены не для очищения, а для разжигания этого внутреннего света. И в разных текстах описывается, что монахи, которые, допустим, пребывали в этих темных ретритах несколько лет, они начинали светиться изнутри и могли читать в этих кельях тексты без свечей, отражаясь от как раз внутреннего света. То есть они внутренне становились настолько яркими, что могли видеть уже книжки и читать. И это не формат какой-то мистики. Когда я проходил свой первый темный ретрит, знакомая, которая его проводила, она до этого несколько месяцев назад вышла из 40-дневного темного ретрита. И когда она заходила, ты прям, когда привыкаешь к темноте, ты прям видишь такой кокон света. Он заходит и плавно перемещается. Сначала мне казалось, что меня может это ловушка ума, может это какая-то визуализация, которой на самом деле нет. Но когда мы обнаружили, что все видят ее вот так, тогда я прям удивился. Я увидел, что вот это разжигание, вот этот свет, он реально проявлен. Он как будто не солнечный свет, он как будто из другой мерности идет. Какой-то подсознательный свет или сверхсознательный свет. И любая традиция начинается с того, что ты продолжение света. И это можно реально ощутить. Это не формат мистики, но это опыт. То есть поэтому понимать это с точки зрения ума как бы бесполезно, а важно, когда этот опыт проживается. Поэтому можно об этом послушать, но доверять этому нет смысла, пока оно не проживется на собственном опыте.
А как они организуются, вот эти темные ретриты? То есть несколько человек заходят в разные комнаты?
Есть разные форматы, но основная суть в том, что тебя приводят в абсолютно темное помещение, и ты в этом абсолютно темном помещении без единого источника света остаешься.
Ты один или там еще кто-то?
По-разному проводят практики, но в основном как бы самая качественная практика — это когда ты находишься наедине с собой. Только со своими внутренними процессами. Раз в день тебе приносят покушать.
У тебя как-то, как тебе ее дают, эту еду тоже в темноте? Или... Ну, я там... представляю себе какую-то деревню. Да, я тоже.
Ну, примерно.
Какая-то еще капля воды тебе капает вот сюда, почему-то, не знаю.
А вы заметили, что... Не, каждый все равно человек представляет по-своему. То есть, когда ты рассказываешь про темный ретрит, то есть, когда я об этом говорю, у меня это всегда про чувство расширения. Когда у меня предвкушение, вот, допустим, через пару месяцев я пойду в темный ретрит, у меня чувство, что о, наконец я отдохну, наконец будет классно. А кто-то слушает это и думает, что сложно, что это очень трудный процесс. На самом деле нет. Ну, как бы, здесь нужно...
Знаешь, это же сложно. Вот ты когда сам в этом не был, и вот по твоему рассказу, как ты начинаешь себя визуализировать и представлять себе то, что ты, ну, как бы в жизни уже, ну, по крайней мере, про что читал, видел там в фильмах. И первая мысль вот у меня, я не знаю, это какая-то камера, где сидит заключенный в темнице сырой.
У меня два момента, на самом деле, потом подрежем это. Я думаю про, знаешь, про что, про, ну, тоже представляю какую-то там очень аскетичную какую-то интерьер, и не понимаю, как тебе еду приносят, тебе как-то берут руки и там туда насыпают какой-нибудь рис, вот, сухой, вот, из кармана зимней куртки, знаешь, вот, и, ну, это вот первое, потом я думаю про, знаете, вот этот FOMO, когда Fear of Missing Out,
Я думаю, что человеку, который готов зайти на 40 дней в темный ретрит, у него какая-то болезнь, знаешь, типа антифома. То есть он вообще ничего не боится пропустить в этой жизни. Вот. И еще я думаю про момент, вот ты говоришь, что люди идут в какие-то такие штуки, из, когда они испытывали... Ну, испытывают какой-то стресс и понимают, что вот они вот, ну, им надо там, не знаю, что-то поменять, они чувствуют себя не в своем месте, например, да. И я думаю, блин, это вот, ну, это реально, это что надо испытывать вообще, чтобы, ну, это прям просто все должно случиться у человека.
Но смысл в том, что я говорил про вот эти, вот этот жесткий внутренний дискомфорт,
да.
Он помогает тебе сдвинуться. Он помогает в тебе сформировать ту самоотдачу к практике, чтобы вот этот процесс углубления произошел максимально быстро и глубоко. И вот для этого как бы оно нужно, потому что ты не замотивируешь себя просто на уровне ума. Если ты скажешь себе, все, я буду медитировать каждый день, ты можешь садиться это делать, но для тебя это все равно очень быстро станет процессом каким-то рутинным. То есть для того, чтобы в каждой практике создавать вот эту самоотдачу, тебе нужно понимать, зачем, ради чего. Но это нужно понимать не головой, а понимать состоянием.
Если ты понимаешь по-другому.
Да. Если у тебя был какой-то вот яркий-яркий опыт сдвига вот этого состояния, то тогда ты уже не заставляешь себя. То есть ты уже понимаешь, ради чего. Понимаешь как-то глубоко внутренне. И тогда практика для тебя становится совершенно другой. Ты каждый раз садишься с предвкушением чего-то прям такого божественного, таинственного,
что
чего-то
запределенного. Это поможет как-то?
Что это будет, то касание, это нечто такое ценное, яркое, свежее, красивое, очень сердечное, чего, вот, допустим, вот так, проживая в жизни, ощутить очень сложно. И тут ты как будто всегда садишься и вот предвкушаешь вот это касание с чем-то вот с божественным, я так говоря, с чем-то очень-очень внутренне светлым. И когда вот такая тяга есть, естественно, ты садишься, и то, что происходит внутри, у тебя важнее внешнего. И тогда ты автоматически себя вот туда отпускаешь. Но если у тебя внешнее как бы важнее, чем внутреннее, то ты садишься, у тебя раз муха села, у тебя раз зачесалось что-то, у тебя пришла мысль по поводу там каких-то жизненных процессов, там, а чем сегодня поужинать, а с кем там завтра встретиться и так далее. И это для тебя важнее. И когда вот внутреннее состояние становится чем-то очень ценным, а оно ценным становится тогда, когда есть этот опыт. Когда впервые это случается, там человек сидит такой, улыбается, и ему вообще вроде как на первое время, первые, может, минут 15, вообще ничего не надо, потому что это так хорошо. И потом ты вот это хорошо начинаешь нести в мир. То есть все люди, с которыми ты встречаешься, они начинают чувствовать этот фон, им становится приятно. А все ситуации, которые в твоей жизни возникают, они становятся такими же, наполненными вот этим состоянием. И вот как раз вот это состояние называют как-то мост между мирами. То есть в этом состоянии часть внимания автоматически пребывает. И здесь, и ты как будто транслируешь здесь то, что есть там.
Хорошо. Ну, кажется, что это очень глубокие такие, знаешь, ну, надо очень хорошо раскачать свою мускулатуру медитационную, да, ментально. Вот. А как все-таки вот посоветуй людям, которые, знаешь, ну, установили себе только headspace, как к этому начать, не знаю, двигаться по чуть-чуть?
Перестать думать про то, что ты будешь делать.
Вообще у каждого это какой-то уникальный процесс для каждого. Есть какое-то количество ловушек ума, и в каждой из ловушек человек залипает. Тот или иной человек залипает в одну или там в другую ловушку. Для кого-то важнее процесс слушания, когда возникают какие-то посторонние звуки, внимание начинает утекать. У кого-то это процесс мышления в большей степени, у кого-то это телесные какие-то ощущения, допустим, нога затекает, и человек не может их терпеть, или поясница начинает болеть, становится некомфортно, и тебе как будто сразу нужно поменять положение. А у кого-то это формат состояния, допустим, когда у тебя хорошее настроение, ты садишься и вроде можешь позволить себе медитировать, все вроде здорово. Но как только у тебя состояние меняется, допустим, ты с кем-то поругался или какая-то обида появилась, и ты садишься в медитацию, ты начинаешь, наоборот, вот эту обиду как будто раскручивать. И здесь нужно понимать ключевые моменты, которые в данный момент в человеке доминируют, и оно отпускается очень легко через просто понимание вот этих процессов. Как правильно с этим взаимодействовать? Потому что взаимодействие с мыслями – это один формат. Если объяснить, как это работает, что нужно просто как будто учиться слышать вибрацию от мыслей, но не пытаться понять то, что как бы происходит у тебя в голове. Тебе не нужно пытаться думать и самому себе объяснять те мысли, которые приходят в голову. То есть это очень легкий возврат внимания на практику. Приходит мысль, тебе не нужно ее держать, и она тебя легко проходит. Если она легко не проходит, значит, ты как-то держишь своей важностью этот процесс. И нужно вот это обнаружить. Как я важностью держу этот процесс. А как только я это увижу, все, мысли будут приходить, уходить. Приходить, уходить. Приходить, уходить. И мне не нужно будет затрачивать силы на то, чтобы как бы их оттолкнуть или что-то с этим сделать. А если говорить про процесс, связанный с телом, он всегда тоже очень простой. Мы телу придаем всегда очень-очень много важности, потому что мы присвоили тело себе.
Так, интересно.
А если рассматривать глубоко вот эти процессы, прям глубоко, начинаешь видеть, что все, что у тебя есть, это внимание, которое ты можешь на что-то направлять. То есть тело — это уже следствие того, что у тебя есть внимание. Если бы не было внимания, соответственно, тело бы не осознавалось. И когда вот это становится очевидным внутренне, это становится осознаваемым, мы начинаем видеть, что мы к телу с детства прилипли точно так же, как, допустим, человек прилипает, ну, мы сейчас на Бали, все катаются на байке. Когда ты едешь долго, на долгое время на байке, ты как будто тоже чувствуешь габариты байка, ты как будто сливаешься с ним. И если, допустим, не слезая, проехать много часов, то потом ты как будто врастаешь в ощущение байка. В ощущении газа, в ощущении тормоза, в ощущении скорости. И вот представьте, что точно так же с детства происходит с телом. Только из тела ты как будто не можешь выйти, слезть с байка и как бы пройтись. А ты постоянно находишься в теле. И, по сути, это ощущение, которое мы можем, через которое мы можем взаимодействовать с миром. То есть все тело — это набор ощущений. Закрыть глаза, и ты очень ярко начинаешь чувствовать, что все тело — это просто набор ощущений. Но когда появляется зрение, открываются глаза, вот здесь становится по-другому, потому что ты видишь оболочку, и ты начинаешь придавать ей важность. Со временем ты начинаешь присваивать то, что ты видишь себе. И вот это присваивание себе, оно и создает напряжение, потому что я смотрю в зеркало, допустим, у меня прыщ, и мне не нравится прыщ. Я начинаю этому сопротивляться, возникает сопротивление и напряжение в солнечном сплетении, или в нижней части живота, или где-то еще. И вот таких напряжений, их огромное количество в теле, и все это обусловлено с телом, потому что я прилип вниманием к своему телу, я придаю важность тому, что я чувствую, я начинаю еще ярче избегать вот эти ощущения дискомфорта, болезненности, некие страхи, которые возникают. Это же тоже чувство где-то в грудной клетке или в солнечном сплетении, в животе. Когда оно возникает, у меня нет желания как бы это проживать. И если заметили, кстати, тоже интересный момент, все страхи, практически, ну, большая часть страхов, они все связаны с визуальными образами. Потому что, вот, допустим, ты едешь на байке, вдруг возникает аварийная ситуация, это все видится. Допустим, ты сидишь, ползет змея, тебе видится, или там какое-то насекомое, или там что-то еще. Ты когда это видишь, вся, ну, большая часть страхов возникает именно в формате вот этих образов. Потому что даже то же самое насекомое ползет, но ты его не видишь. Что ты сделаешь? Ты чувствуешь какое-то ощущение, ты делаешь вот так, и все, ты даже не знаешь, что это такое. У тебя не возникает страха. То есть ты, допустим, плывешь, там те люди, у которых есть страх глубины, ты смотришь вниз под себя, ты не видишь дна, допустим, или видишь, что там где-то глубоко что-то плавает, и у тебя возникает страх. И всегда это образное восприятие. Как только у тебя исчезает процесс зрения, ты начинаешь меньше бояться. Ты как будто отлепляешься от внешней картинки, и процесс адаптации, ну, мы же говорим про темные ретриты, процесс перестройки восприятия происходит очень-очень быстро. Ты еще суток не просидел в темноте, но ты уже как будто забыл, что такое смотреть. И когда я первый раз был в темном ретрите, я обнаружил этот момент и увидел, насколько быстро происходит адаптация мозга под те условия, в которых ты находишься. И это просто очень-очень реактивный процесс. А после этого я увидел, почему человек выжил вот во всех вот этих катаклизмах, во всех ситуациях, которые вот в мире творились. Потому что невероятная скорость адаптации.
Все-таки 40 дней в темноте звучит как, не знаю, даже что 40.
Нет, там разные ретриты есть тоже, там, начиная с 3 дней, 5 дней, 10 там, и так далее. Обычно именно в традиции их связывают с вот, 3 дня, 9 дней, 40 дней. Как моменты... Вот человек умирает, и похороны на третий день, поминки там на девятый, на сороковой день. Это процессы, связанные с более тонкими телами, с адаптацией, с перестраиванием внимания на более тонкие мерности восприятия. Поэтому считается, что больше 40 дней нет смысла проживать, потому что ты как будто внутренне проживаешь все вот эти стадии, похожие на умирание. И с одной стороны это же умирание, а с другой стороны это очень глубокое внутреннее очищение. То есть ты как будто очищаешься за 40 дней вот, максимально ярко, максимально глубоко. Поэтому обычно вот из моих, по крайней мере, знакомых все доводили до 40 дней.
А в Москве кто-то проводит?
Кто-то проводит наверняка, но я, если честно, не знаю, потому что на такие практики хочется ехать к людям, которые либо очень глубоко в процессе, в теме происходящего, у которых есть как бы серьезный опыт. Потому что иначе я видел разные ситуации, когда люди сходят с ума, когда люди начинают падать в обморок в этих практиках, и там вплоть до практически летальных исходов были разные случаи. Это темные ретриты — это уже очень серьезная практика, которая может причинить вред.
Хорошо, а тогда вот вернемся к випассане. Все-таки есть какие-то противопоказания?
Випассана? На самом деле, единственное, наверное, противопоказание — это связано с психическим дисбалансом сильным, когда ты понимаешь, что когда ты остаешься наедине с собой, у тебя начинается паническая атака. В таких ситуациях достаточно сложно пройти випассану. Ты как бы будешь создавать сложность для всех людей вокруг. Но если, допустим, были такие случаи, у тебя даже бывают панические атаки, но у тебя глубокий импульс, глубокое желание это проработать себя, и тогда ты будешь стремиться к тому, чтобы увидеть глубже этот процесс и исцелиться. И такие процессы тоже происходили. По сути, нужно просто осознанно понимать, на что ты идешь. Что это 3, 5, 7 или 10 дней пребывания наедине с собой. Если тебе некомфортно наедине с собой, то не нужно просто из какого-то волевого усилия идти сразу на 10 дней. Но если начинать потихоньку, то этот процесс достаточно безопасный для психики. А випассана чем отличается от темного ретрита? Тем, что на випассане тебе всегда есть чем заняться. У тебя всегда для ума есть какая-то задача. А на темном ретрите в темноте уже нет таких задач. Поэтому твое внимание начинает автоматически захватывать разные темы, и если ты не умеешь этим процессом управлять, то тогда случаются различные неприятные ситуации, связанные с дискомфортом. А випассана именно тренирует вот эти внутренние качества, концентрацию, осознанность. Ты этим занимаешься, грубо говоря, по 15-18 часов в день. Это как будто супер такой интенсивный тренинг своего внимания, поэтому перемена очень всегда радикальная, очень сильная, но, опять же, ее нужно заметить. Нужно всегда, получается, заметить.